Глава четвертая. Коридор вывел к лестнице, по которой мы поднялись на третий этаж и оказались в просторной комнате. Хозяин назвал ее «диванной». Там действительно вдоль стен стояли диваны и кресла. Запыхавшийся от подъема Дезессар рухнул в одно из них и стал хватать ртом воздух.
«Сейчас, минутку, сердце!»
Холмс осмотрелся и, указав на дверь, расположенную в самом дальнем конце, спросил: «Если я правильно понимаю расположение, этот вход в большую башню, что пристроена к дому с северной стороны, вы ведете нас в нее?»
«Да, там находится библиотека. Но вы войдете туда без меня, я не смогу».
Хозяин похлопал себя по округлым бокам, жест, показавшийся мне странным. Впрочем, тут же последовало разъяснение.
«Слишком тесен проход. Это очередная выдумка папа. Матушка отличалась дородностью. Сам же он был человеком миниатюрной комплекции. Вот и устроил себе убежище, куда ретировался во время семейных ссор после папиной смерти. Все так и осталось. Матушка хотела расширить вход, но архитектор сказал, что покладки могут пойти трещины».
Здесь Дезессар печально улыбнулся.
«Ай, было время, когда я тоже прятался в библиотеке от гнева моей покойной жены, но уже лет 15, как я перестал пролезать в это... забыл слово. Гулё.
Горлышко», — подсказал Холмс, слушавшись весьма заинтересованным видом.
«Но продолжайте, продолжайте. А теперь там прячется от меня моя дочь Эжени, когда я кричу и бронюсь. Я человек несдержанный и часто, слишком часто, набрасывался на бедняжку с упреками, по большей части вздорными и несправедливыми».
Он захлопал ресницами, из глаз потоком хлынули слезы. Дезессар закрыл лицо платком.
«Почему вы говорите в прошедшем времени? Что случилось?» — спросил я.
«Три дня назад мы снова поссорились»,
— донесся из-под платка глухой голос, прерываемый рыданиями.
«Я преследовала жени до этого самого места, и когда она юркнула в библиотеку, еще кричал ей вслед всякие обидные вещи. Теперь даже не помню, из-за чего я так на нее упал».
«Накинулся», — механически поправил я.
«Да, накинулся. Чтобы пересидеть буру, жени решила почитать какую-то книгу. Пододвинула лестницу к полкам. Они там поднимаются до потолка. И упала с самого верха. Это было ужасно. Я услышал грохот, крики, а сделать ничего не мог. Проклятое брюхо не пустило!»
Прежде чем рассказ был продолжен, пришлось переждать новый взрыв рыданий.
«Бедняжка ушиблась спиной и затылком. Когда слуги хотели ее поднять, она так закричала от боли, что я велел оставить ее на месте. В прежние времена пришлось бы довериться городскому врачу, но в доме, как вы знаете, есть телефон. А с прошлого года коммутатор имеет выход на междугороднюю связь. Меня соединили с профессором Лембреном, самым знаменитым парижским нейрохирургом. Спасибо прогрессу. Подробно выслушав мой рассказ, по правде говоря, довольно бессвязный, профессор спросил лишь одно: каменный ли в комнате пол? Когда я ответил, что деревянный, месье Лебрен сказал: это очень хорошо, значит, она не простудится. Протопите комнату, девушку уложите на спину поровнее, пусть не шевелится, и ни в коем случае не подкладывайте ничего под голову, ни воды, ни пищи не давать. Я выезжаю первым же поездом.
— Боже мой! — прошептал вдруг Холмс. — Но это
Чудовищно.
Травма позвоночника — это не шутка.
Да, травма позвоночника — это не шутка, согласился я. В своей практике мне приходилось сталкиваться с очень тяжелыми случаями.
Ах, Отсон, я не про травму, перебил меня сыщик с удивившей меня эмоциональностью.
Вы хотите сказать, сэр, что ваша дочь по-прежнему там?
В том-то и дело. Ее нельзя оттуда вынести. Осмотрев жени, профессор сказал, нужен абсолютный покой, как минимум, на протяжении 2 недель. Есть шанс, что треснувший позвонок срастется, не защемив спинного мозга. Иначе полный паралич. Месье Лебре, святой, мало того, что он согласился провести рядом со жени все 2 недели и лично ухаживать за ней, когда я рассказал ему об адской машине, ведь я не мог этого не сделать. Он ответил, мы не можем положить пациентку на носилки, они не пролезут в дверь. Значит, она останется здесь. Я тоже остаюсь. Я дал клятву Гиппократа. Отпустил свою помощницу, исполнявшую работу сиделки, а сам остался. Вот какой это человек!
— В самом деле, — прищурился Холмс, — профессор и сейчас там.
— Конечно, вы можете поговорить с ним сами.
Дезессар протер очки, без которых его пухлое лицо стало еще более беззащитным.
— Ну, вот, теперь вы все знаете. Я не могу пожертвовать домом и Люпену. Это отлично известно.
Обратившись к вам за помощью, я хватаюсь за последнюю соломинку. Но директор банка уже приготовил для меня деньги. Если вы не разгадаете загадки Люпена, я отдам ему все, что имею.
Мы с дочерью будем жить скромно, мы продадим наше родовое имение. Это ничего, лишь бы Эжени не осталась инвалидом.
Да вот еще что, — спохватился он, — об адской машине дочь не знает. Профессор запретил говорить. Девочке вредно нервничать.
Ясно. Пойдемте, Отсон. Холмс открыл дверь и замер, разглядывая щелеобразный изогнутый проход футов в 10 длиной, шириной же меньше фута.
«Я-то пройду, а вы смотрите, не застряньте. Протискиваться придется боком. Тут-то вам и выйдет боком пристрастие к портеру и овсянке».
Каламбур был, во-первых, мало остроумен, а во-вторых, несправедлив.
Конечно, я не так тощ, как некоторые, но вследствие регулярных занятий спортом у меня нет ни одной унции лишнего жира. Холмсу это было отлично известно.
Уже изготовившись винтить свое длинное узкое тело в щель, Холмс оглянулся и вдруг увидел, что хозяин направляется к выходу.
«Куда вы, сэр? Ждите здесь. Вы можете мне понадобиться для кое-каких уточнений».
Дезессар переминался с ноги на ногу. Он выглядел странно сконфуженным.
«Уже почти час дня», — пробормотал он, отводя глаза. «Я должен встретить парижский поезд. Через 30 минут вернусь. Если что, вы можете протелефонировать управляющему. Один раз повернете ручку аппарата, и он сразу возьмет трубку.
— Зачем вам парижский поезд? — удивился я. — Кого еще вы ждете?
— Мистера Эреста фон Дорина. Это известный американский сыщик. Я узнал из газет, что он сейчас находится в Париже, и попросил помочь.
Залившись краской, лепетал Дезессар.
«Во-первых, я не был уверен, что мистер Холмс приедет, а во-вторых, 2 головы лучше, чем 1. Я правильно выразился?»
Расцвирепев, я вскричал. «Послушайте, это черт знает что такое!
С Шерлоком Холмсом так не поступают. Куда вы немедленно вернитесь?
Я скоро, каких-нибудь полчаса,
— блеял наш клиент, пятясь к двери.
В гостиной сервирован стол, вино, холодные закуски. Сядем все вместе, потолкуем, обсудим.
Шмыгнул в коридор и был таков. Кипя от возмущения, я обернулся к Холмсу и увидел, что тот беззвучно смеется. «Выходит, мы с вами не самая последняя соломинка месье де Зессара. Вот что значит истинный француз, Уотсон. Никогда не поставит на одну лошадь».
«Предлагаю вызвать извозчика ехать в порт», — сказал я. «Потеря всех банковских накоплений научит этого нахала, как нужно обходиться с Шерлоком Холмсом. Посмотрим, поможет ли ему какой-то там американец».
Эраст Фандорин не американец, а русский.
«Еще того лучше!» Я пожал плечами. «Русский! Могу вообразить, что это за сыщик. Русское преступление века, медведь украл у боярина бочку водки. Право, Холмс, едемте!»
«Ни за что на свете!» Теперь стоящая передо мной задача становится еще интересней. Фандорин — весьма опытный детектив, я давно слежу за его успехами. Последние годы он живет в Америке и провел несколько любопытнейших операций. Чего мне больше всего не хватает в детективной работе — это соревнование интеллектов. С кем прикажете соперничать? С инспектором Лестрейдом? Он азартно потер ладони. «И вы хотите, чтобы я отказался от такого дела? С одной стороны, хитроумнейший преступник Франции и загаданная им головоломка. С другой — достойный конкурент. Не будем терять времени. У нас перед Фандориным преимущество в полчаса. Так давайте им воспользуемся». И Холмс нырнул в проход. Я преодолел эту теснину менее проворно, чем он. Мой друг уже вошел в библиотеку, а я все еще протискивался боком. По стене скребли пуговицу сюртука, одна вовсе отлетела, и должен признаться, что я не раз вспомянул покойного Дезессара отца крепким словом. Но когда я, наконец, оказался внутри башни, перед моими глазами предстало зрелище, от которого все раздражение разом улетучилось. Первый миг я не успел толком разглядеть убранство круглой комнаты, лишь заметил, что в камине пылает огонь, а все пространство стен, за исключением оконных проемов, занято книжными полками. Но я не осматривался по сторонам. Моим вниманием всецело завладела распростертая на полу фигура. Это была картина, которую я не скоро забуду. Девушка, накрытая легким белым покрывалом, была растянута, будто ее собирались подвергнуть казни четвертованием. Устрашающего вида механизмы с шкивами и поворотными рычагами были установлены у головы и ног лежащей. К ее запястьям и щиколоткам, обмотанным ватой, были прикреплены веревки так, что при всем желании она не смогла бы пошевелить ни единым членом. Шея несчастной была закована в гипс. Все это до такой степени напоминало пыточную камеру времен Святой Инквизиции, что стоящая рядом медицинская капельница выглядела вопиющим анахронизмом. Мисс Эжени, хорошенькая блондинка с очаровательно вздернутым носиком, не могла повернуть голову в нашу сторону и лишь скосила живые карие глаза. До травмы это, видимо, была очень жизнерадостная и здоровая барышня, с лица которой не сходил румянец. Но сейчас ее щеки были бледны, под глазами синели тени, и мое сердце сжалось от сострадания.
— Я знаю, вы папины друзья из Лондона! — воскликнула бедняжка звонким мелодичным голосом. По-английски она говорила довольно чисто, разве что с легчайшим пришепетыванием. Как жаль, что я не могу встретить Новый год вместе с вами. Но вы ведь придете чокнуться со мной шампанским. Профессор, всего один глоточек. В честь 20 века.
Лишь теперь я взглянул на человека, который поднялся из кресла нам навстречу. Доктор Лебрен
оказался субъектом довольно неприятной наружности. Худющий, в черной академической шапочке, с висячими усами, крючковатым носом и проваленным ртом.
— Ни в коем случае, — поскрипел он, — шампанское еще не хватало. Никаких раздражителей для желудка. Питательный раствор, который я ввожу вам внутривенно, идеально стимулирует мочевыделение, но блокирует движение кишечника, которые в вашем положении были бы вредоносны. Газ, содержащийся в шампанском, может вызвать метеоризм и вспучивание живота.
Не замечая, что Эжени мучительно покраснела, ученый-сухарь проворчал.
И, кстати говоря, новый век начнется не сегодня, а только через год. Вот тогда и выпьете шампанского, если будете меня слушаться.
Он тоже говорил по-английски очень правильно, но безжизненно, как докладчики-иностранцы на научных конференциях. И все же этот человек ради пациентки не испугался бомбы. «Да чего обманчивой бывает внешность?» — подумал я. Подошел к самоотверженному последователю Гиппократа, представился и крепко сжал ему руку, шепнув: «Я все знаю и восхищаюсь вами».
«Вы сказали доктор?»
— спросил он, пожевав тонкими губами.
«Так мы коллеги?»
«Я всего лишь скромный практикующий врач, да и то не слишком усердный», — ответил я. «И все же буду признателен, если вы ознакомите меня с вашим диагнозом». Я отвел профессора в сторонку, чтобы пациентка не услышала лишнего. Она, впрочем, была занята. Холмс о чем-то вполголоса ее расспрашивал, присев на корточки.
«Не двигайте мышцами шеи!»
— недовольно прикрикнул Лебрен.
«Да и голосовые связки без нужды напрягать ни к чему».
«Хорошо, доктор, я буду делать все, как вы велите.
Только вылечите меня», — прошептала страдалица. И я несколько раз моргнул, чтобы отогнать наворачивающиеся слезы. С подозрением, посматривая на Холмса, профессор скороговоркой и как бы нехотя описал положение дел. «Я мало сведущ в нейрофизиологии и, честно говоря, не очень усердно читаю медицинские журналы. Если б не кое-какие воспоминания о латыни, чудом сохранившиеся в моей памяти, я бы ничего не понял».
«Травмирован вертебра цервикалис. Подозрение на трещину в аркус супериор. Хуже всего то, что наблюдается смещение и защемление миндула спиналис. Что мог, я сделал. Но 2 недели полной неподвижности на лестрапад,
дыба по-французски,
так я назвал эту растяжку моей собственной конструкции, единственный шанс на полный или хотя бы частичное восстановление двигательной иннервации. Однако при малейшем сотрясении...»
Он многозначительно покачал головой.
«Тетраплегия, коллега!»
— понимающе кивнул я, очень кстати вспомнив термин, обозначающий паралич всех 4 конечностей.
«Вот именно!»
Жалко, Холмс не слышал, как я участвовал в этой ученой беседе. Он все шептался о чем-то с мисс Дезассар.
«Позвольте-ка, сэр!»
Лебрен отстранил меня и подошел к девушке.
«Время делать массаж!»
Он опустился на колени и принялся разминать больной ступни, но мне сразу стало ясно, что светило нейрохирургии давно уже сам не производил эту процедуру, обычно поручаемую сиделкам, и поутратил навык.
«Думаю, у меня это получится лучше, коллега!»
«Со всей возможной почтительностью», — сказал я.
«Разрешите, мне это попривычней».
«Пожалуй», — мэтр с важностью поднялся.
«Тем более, что я должен отлучиться. Мне пора протелефонировать в клинику».
Он вышел, и я взялся за массаж со всей возможной деликатностью и осторожностью.
«Вы тоже врач?»
Мисс Эжени приветливо мне улыбнулась.
«Какие ласковые у вас пальцы! Ой, щекотно!»
«И очень хорошо, что щекотно. Чувствительность не утрачена, это весьма обнадеживающий симптом». Я перешел к запястьям, и теперь она смотрела на меня, чуть запрокинув голову.
«Доктор, у меня к вам огромная просьба», — тихонько прошептала девушка. «Вон там, на самой верхней полке, за 45-м томом энциклопедии, стоит шкатулка. Не могли бы вы ее достать?
Только тсс! Я поднял с пола роковую лестницу, виновницу несчастья, расставил и, проверив прочность, вскарабкался под самый потолок. «Куда это вы, Отсон?» — обернулся Холмс, рассматривавший вентиляционное отверстие в стене.
«Хочу прочесть о тетраплегии в энциклопедии». Он утратил ко мне интерес. Все тома были покрыты слоем пыли, кроме одного единственного, 45-го, который, очевидно, частенько снимали с места. За фолиантом я обнаружил изящную лаковую коробку и, зажав ее подбородком, спустился вниз.
«Откройте, только незаметно», — попросила Жени. Мне было любопытно, что у нее там такое.
Оказалось, ничего особенного. Флакончики, тюбики, кисточки. Одним словом, полный набор дамских косметических аксессуаров.
«Папа не позволяет краситься. Я тайком», — сообщила мадемуазель. «И в тот раз я тоже лазила не за книгой. Достаньте зеркало. Хочу посмотреть, как я выгляжу».
На ее лице появилось сосредоточенное выражение, с каким женщины всегда смотрятся в зеркало, одновременно недовольная и полная надежды.
«Какой кошмар!»
— упавшим голосом сказала Эжени.
«Ужаснее, чем я думала. А папа сказал, что будут еще гости, какой-то господин из Америки. Ради бога, мистер Уотсон, помогите мне. Возьмите румяна. Вот та круглая коробочка, да. Обмакните кисточку. Нет, нет, не так сильно. Проведите пониже скул. А покажите-ка. Ах, нет, слишком много. Сотрите салфеточкой. Ну, хорошо, сойдет. Теперь возьмите помаду».
Я послушно и очень старательно выполнял все указания мисс Дезессар. Мое сердце замирала от жалости и восхищения. О, женщины! В них столько отваги и стойкости духа, что нам, мужчинам, впору бы поучиться. Вот чего никогда не поймет мой многоумный друг с его нелепой феминофобией.
Нижнюю губу, скорей! — поторопила меня Эжени. Я слышу в диванной шаги. Гость уже здесь. Уберите шкатулку.
Я едва успел спрятать коробку за спину, как из щели боком выскользнул незнакомый джентльмен с гладким черным пробором и седыми висками. «Добрый день, мадемуазель!»
«Здравствуйте, господа!» — сказал он по-французски с легким заиканием.
«Мое имя Фандорин. Эраст Фандорин».